Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Это час. С вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 8 марта. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 50 атаках армии России к западу от Донецка за сутки. 23 раза россияне пытались штурмовать к западу от Авдеевки и 27 раз в окрестностях Маринки. Остатки обеих городов Россия захватила во время своего так называемого зимнего наступления, потеряв при этом десятки тысяч своих солдат. Все это время наступление армии агрессора к западу от Донецка стабильно горячо, в то время как случаются затишья на остальных участках фронта. Проект Deep State в свежем сообщении сообщил, что украинские защитники после отступления из Авдеевки вынуждены строить фортификационные сооружения прямо под огнем противника. Я напомню, на следующих выходных в России состоятся так называемые выборы президента Российской Федерации, на которых у Владимира Путина фактически нет конкурентов. Именно необходимостью показать победы на фронте военные аналитики объясняли сверхзатратные для России штурмы Авдеевки и Маринки. Во время послания Федеральному собранию Путин дал понять, что гордится так называемыми участниками СВО и что война будет продолжаться. В студии, в частности, поговорим сегодня о том, чего Украине ждать на фронте перед выборами президента России. Есть ли шансы у агрессора продавить оборону вооруженных сил Украины на одном из участков? И с чем связана дипломатическая активность в мире вокруг войны? Новый вояж представителя Китая по Европе, Украине, России и визит Зеленского в Турцию, который начался сегодня. Также мы посмотрим, как полицейские едут ради одного человека в прифронтовое село и как европейцы расширяют свои оружейные производства для Украины. С нами сегодня будет военный эксперт, директор Центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Друзья, напоминаю, вы можете принимать участие в нашем эфире, писать на наши вайберы и телеграм. Их номер видите на экране, плюс 38-095-151-9505. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались, и ставьте колокольчик. Так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Для начала смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. В эти сутки войска РФ, по данным Генштаба, были активны только на южном фланге, под Клещеевкой и Андреевкой. Неактивно применяли авиацию в западном направлении. Авиаудары. Андреевка, Ивановская, Григоровка, Торецк, Дружба, Константиновка и Часов Яр. Западный край Донецка. На Авдеевском участке российские подразделения пытались пробить оборону Украины в Бердичах, Таненьком, Первомайском и Невельском. В Бердичах, по данным Deep State, основной удар приходится на северную часть села. В Орливке, на восточную. На Таненькой агрессор давит одновременно с севера и юга, но из некоторых захваченных домов российских военных удалось выбить. На Маринском участке РФ давит на Георгиевку, Новомихайловку, Красногоровку и Победу. Авиаудары. Новобахмутовка, Очеретина, Уманская, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка. Лиман, Кремена и Купинск. За сутки российские войска штурмовали Синьковку под Купинском, Терны и Белогоровку. Авиаудары. Степовая Новоселовка, Ямполевка, Ивановка. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, противник не наступал. Авиаудары. Угледар и Урожайная.
Украинские защитники уничтожили под Авдеевкой тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». Видео опубликовал волонтер и блогер Сергей Стерненко. Поражение нанесла 47-я бригада «Магура». Использовала FPV-дрон с тепловизионной камерой. Машина двигалась без боекомплекта, поэтому детонации не произошло, которую мы часто видим на вот во время подобных прилетов по «Солнцепеку». Россия сейчас активно применяет «Солнцепеки» и показывает результативные удары термобарическими боеприпасами по украинским позициям. В частности, она разрушает фортификационные сооружения. Из прифронта никогда не прекращается эвакуация. Волонтеры и полиция часто готовы ехать даже за одним человеком, если он таки решился выезжать. Мой коллега Сергей Горбатенко побывал сегодня на эвакуации вместе с экипажем полиции «Белый ангел». Раненого жителя вывозили из села Закотное под Лиманом. По словам местных жителей, в селе без воды и электрики сейчас остаются 68 человек. В основном люди пожилого возраста. Они выживают только благодаря гуманитарной помощи полиции и волонтеров. В Лимане мужчину передали волонтерам, которые сопроводят переселенца до эвакуационного поезда во Львов. А там его уже ждут жена и дети.
Їдемо в населений пункт Закітне, звідки зателефонував місцевий мешканець і попросив допомоги в евакуації. Він наразі залишився один, дружина і двоє малолітніх дітей виїхали до Львівської області. Зараз через стан погіршення його здоров'я, він просить нас допомоги в евакуації. Важко їм виїжджати, тому що кожна людина не хоче залишати свою рідну домівку, де вони прожили все життя. Але ж врешті-решт вони погоджуються і потихеньку виїжджають.
Сьогодні 8 березня, який у вас настрій?
Добрий настрій, бо їдемо людей евакуювати, допомагати людям, тому і настрій добрий.
Прильоти були, упав, поламав ребра, легкі, жидкість відкачували. Мені важко дихати просто. Я їду як в больницю, у нас лікарня тут, до неї добиратися я не можу.
А хто вас на вас чекає? Де?
У Львівській області, в селі Воля Висоцька.
Хто там у вас?
Дружина, діти.
Наймолодшому скільки?
Наймолодшому. Пішов у перший клас.
Скільки ви його не бачили?
Та півгоду не бачив.
Скучили?
А як? Були кури, я сусідям пооддавав. Кури, утята. Був кабанчик, успів зарізати перед пальницею. Сало, м'ясо пороздавав сусідям і все, а що, родині відправив.
Чи є у вас надія, що ви повернетесь в рідну хату у село Свиня?
Ну як, надія завжди є.
На що
надіятись? Я надіюсь, що на лучше, що наші переможуть. Визволять Україну від нечисті.
Работаем вместе с белыми ангелами. Отвезу человека на ЖД вокзал, где посадим на поезд.
Скаржився на здоровье, каже, важко дихати. Раптом що, зможете якусь допомогу надати?
Мінімальну, да, но всегда по маршруту смотрю, где медзаведения какие-то. Чуть що туди.
Як настрій? Настрій воєнний. Швидше до рідних. Все.
Российские войска заняли позиции на Авдеевском Коксахиме. Военные блогеры Российской Федерации показывают, как возят им помощь на позиции. Вот кадры Коксахима в исполнении оккупантов и реакция Z-военкоров на то, что они наконец захватили этот завод.
Так снимай, братан! Снимай, пожалуйста, прошу тебя!
Ты направо сейчас выйдешь так?
Направо, да?
Да.
Плюс. Оп-па-па! Заводик! Собственно, Авдеевка, как Сахиновский завод, и нам пронесло. Нас стрелять там будут или нет на 13?
Порядка 140 тысяч человек были принудительно мобилизованы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с момента полномасштабного вторжения. Эту цифру называют подконтрольной России группировки на Донбассе. Людей, как помним, отлавливали просто на улицах. Мужчины прятались многие месяцы, не отходя далеко от дома. Но к концу 23-го и в начале 24-го тема мобилизации, так называемой, несколько затихла. Значит ли это, что сейчас в Донецке и Луганске уже нет риска попасть в российскую армию, расскажет Даша Куриная. Даша, привет, рада тебя видеть.
Добрый вечер.
Даша, насколько большую часть населения затронула предыдущая волна так называемой мобилизации в российскую армию? Как можно судить из рассказов местных жителей? Ну, мобилизация мы закавычим, да, потому что это незаконный процесс.
Действительно, сложно оценить, какой именно процент мужчин был принудительно мобилизован в российскую армию на оккупированных территориях, потому что, если посмотреть там, на момент... Напомню, что мобилизация на оккупированных территориях началась за несколько дней до полномасштабного вторжения. Где-то 18 февраля 2022 года объявили, что вот всем мужчинам нужно прибыть. Но так как добровольцев было крайне мало, объявили принудительную мобилизацию. И по данным оккупационных администраций, только на оккупированной территории Донецкой области было призвано 80 тысяч человек, и на территории Луганской области порядка 60 тысяч человек были незаконно мобилизированы. Просто хочу напомнить, что в тот момент мужское население на улицах практически не появлялось. Кто-то отсиживался, прятался. Многие мужчины пытались выехать с оккупированных территорий. В частности, выезжали через Россию полулегально, через Беларусь и как бы дальше потом через Европу въезжали на свободную территорию Украины, чтобы не попасть под российской армии. А те же, кого все-таки забрали, они всяческим образом пытались либо сбежать с позиции, либо же сдаться в плен украинской армии для того, чтобы хоть как-то сохранить себе жизнь. В какой-то момент действительно немножечко подуспокоилось, но сейчас риски снова возобновились, потому что начали приходить, скажем так, просьбы от местных военкоматов прийти на сверку в связи с получением российского гражданства людьми в оккупации, потому что тоже напомню, что российское гражданство в большей мере это вынужденный шаг у гражданского населения, потому что если человек не получает российского паспорта, то у него возникают проблемы и с медициной, и с правом собственности на свое же жилье, его могут просто выселить, и всяческим образом его начинают подозревать там шпионаж в пользу Украины, поэтому людей массово вручают им российские паспорта, и тем же, кто этого не сделал, угрожают расправой и другими вещами. Поэтому действительно в какой-то момент на улицах были только женщины, дети и старики. Потом после 60 лет мужчины выходили, чтобы хоть как-то избежать, но все равно это не помогало, потому что людей отлавливали дома, отлавливали в транспорте, приходили на рабочие места, даже если там была так называемая бронь, то все равно мужчин забирали, там отправляли на какие-то пункты сборов, и через несколько лет эти люди оказывали в зоне боевых действий. Напомню, что многие там слушатели Донбасс Реалии, там чьи родственники попали в такую мобилизацию, им которым удалось сбежать, рассказывали, что не было никакого выбора, не было возможности не прийти домой, собрать вещи, просто забирали, в частности, там студентов с пар, с рабочих мест, и все, ты уже через несколько дней оказывался либо в Херсонской области, либо же в Донецкой области, тебя кидали на передовую, не дав никакой возможности не пройти военные подготовки, просто, как говорили люди, которым удалось сбежать из российской армии, просто бросали мясом на штурмы.
Даша, ну а значит ли вот эти вот просьбы от российских оккупационных военкоматов, что готовится новая волна мобилизации на захваченных территориях, ну и как люди на это все смотрят?
Официальных данных нет о том, что будет проводиться какая-либо мобилизация, но, однако, среди местного населения уже такие активно идут слухи о том, что все начнется в апреле, потому что есть уже какие-то звоночки, ну, кроме этих просьб сверить данные. В Макеевке там люди постят о том, что им приходят повестки. Тоже якобы придите, сверьтесь в связи с получением российского гражданства. Однако же люди говорят о том, что ну, как бы российское гражданство они получили уже давно. А теперь, после того, как они вернулись там заработков из России, стали приходить некоторые повестки. В Горловке женщин-фармацевток обязали получить военные билеты, потому что они являются военнообязанными. В Луганске студентам колледжей и университетов угрожают тем, что им не выдадут дипломы без получения военного билета, без постановки на военный учет. Кроме того, начали активно работать ВЛК по городам Донбасса. И многие люди, в этом частности, если мы посмотрим паблики, посвященные мобилизации в Донецкой и Луганской областях, то там уже назревает некоторая паника. Люди активно поднимают архивы там, с обращениями родственников незаконно мобилизированных, когда они там как-то ссылались на законы, то, чтобы забрать своих родственников, в частности, там, тех, у кого ограниченный возраст 55 лет, которого достигли, они не должны были быть мобилизованными, но, тем не менее, некоторые до сих пор пребывают в рядах российской армии незаконно. Вот. И местное население немного так взбудоражено тем, что особенно там на фоне новостей, когда сбиваются российские самолеты, идут под воду российские корабли, и при каждом каком-нибудь малейшем успехе украинской армии против России начинается такая новая волна паники о том, что вот людей не хватает, сейчас всех будут мобилизировать. И поэтому местное население действительно немножечко напряглось, потому что они уже прошли этот опыт принудительной мобилизации, и второй раз его повторять не хотят, и поэтому на всякий случай уже обсуждают план Б, что делать в этом случае, как бежать, либо же снова там шерят между собой памятку от Министерства обороны Украины, что если вот вас все-таки заберут в армию, каким образом лучше сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь и для того, чтобы потом избежать уголовного наказания.
Спасибо, Даша. Дарья Куриная была в эфире радио «Донбасс Реалии». Говорили мы о том, насколько вероятны слухи о так называемой мобилизации, уже который раз, которой волне на захваченных территориях Донбасса. Евросоюз расширяет свои военные производства для Украины. Не хотя выйти на масштабы, которые реально необходимы сейчас ЕС, пока не удается, все же оружие и боеприпасы производят больше. Елена Абрамович расскажет, как меняется оборонное производство в Европе.
С лопатами в руках, выстроившись в ряд, немецкий канцлер, его коллега из Дании, министр обороны Германии и директор крупнейшего производителя оружия в стране Rheinmetall дают старт строительству нового завода по изготовлению боеприпасов.
Необходимо запускать новое производство, хотя бы потому, что Украина должна быть в состоянии защитить себя, но и для наших собственных долгосрочных оборонных интересов.
Rheinmetall планирует увеличить производство снарядов с 450 тысяч до 700 тысяч в год. Украине нужно 2 миллиона. Но это не единственный производитель. Расширить мощности хотела и другая немецкая компания – Diehl Defence. Она изготовляет ракеты для установок «Ariste». Но реализовать идею не удалось. Местные власти немецкого городка Тройсдорф, где планировалось расширение фабрики, наложили запрет, сообщил в январе телеканал Deutsche Welle.
Причины опечатки необходимо будет увеличить безопасную зону вокруг самого завода. И на этой территории нельзя будет строить ни жилье, ни другие предприятия.
Но все же в западных СМИ больше историй об успешном наращивании производства. Например, премьер-министр Норвегии в январе рассказал о вложении почти 200 миллионов долларов в производство артиллерийских снарядов 155-го калибра на заводе «Намма».
Когда «Намма» выйдет на полную мощность, то сможет обеспечить четверть европейского производства. Так что это очень важный игрок, которого мы поддерживаем.
Та же компания «Намма» еще летом 2002 года сообщила о строительстве нового завода в Финляндии. Запустить его обещают в 2025-м. Сроки расширения производства – главная претензия скептиков, которые критикуют недостаточные усилия Евросоюза в помощи Украине. Бельгийский экс-генерал в комментарии газете «Политика» сказал, что производство оружия в Европе, цитата, «по уши в дерьме».
Это не шутка, мы по уши в дерьме. Особенно в Бельгии. Но мы не единственные. Много желаемого выдается за действительное. Люди недооценивают время, необходимое для реализации проектов.
Желаемая цель, которую Евросоюз выдвинул в прошлом году, поставить Украине миллион снарядов до марта этого года. Цифра была, как потом объяснили дипломаты, политическая. Понимания, реален ли таков план, на тот момент не было. Еврокомиссар Тьерри Бреттон только отправлялся в тур по оружейных заводах. Теперь в Брюсселе отодвинули сроки.
Наш оборонно-промышленный комплекс повышает свои возможности. Они повысились на 40% с начала года. Я могу быть уверенным, что до конца года общее количество поставленных боеприпасов в качестве пожертвований будет более 1 миллиона 155 тысяч. Это достаточно точное число.
В ноябре Жозеп Боррель также заметил, что около 40% производства военно-промышленного комплекса Евросоюза экспортируются в третьи страны. И призвал государство попытаться перевести это производство на приоритетное для Украины. Все эти усилия подкреплялись заявлениями от военнокомандующих из разных европейских столиц, что граждане Евросоюза должны готовиться к войне. А страны НАТО начали самые масштабные общие учения в истории Альянса.
Демократические страны, европейские, в полном серьезе уже как бы готовятся с разным сценарием. Чего не было. Я даже бы сказал, может и год тому назад. Это огромное изменение.
Но изменения эти во многих случаях пока на этапе закладывания фундамента, в то время как война России против Украины длится уже 2 года.
В первой неделе полномасштабного вторжения Елена Курила из Чугуева стала лицом войны. Ее фото после обстрела опубликовали многие мировые СМИ. Сейчас, когда вы посмотрите сюжет, вы тоже узнаете это фото. Жительница Чугуева тогда получила ранение, могла потерять зрение и вынуждена была сразу же выехать за границу на лечение. Но как только доктора ей разрешили, сразу же вернулась домой, в родной Чугуев. С Еленой поговорили мои коллеги с настоящего времени.
Встречаемся с Еленой возле ее разбитой квартиры. Говорит, что даже подниматься туда нет сил. На стенах до сих пор ее кровь.
Эмоционально очень тяжело. Когда входишь, заходишь, не страшно, что прилетит. А вот сама вот эта атмосфера, энергетика, возвращаться очень тяжело.
Говорит Елена в быту на украинском, но делает исключение.
В русском я говорю сейчас только для того, чтобы как можно больше людей смогли меня услышать и понять.
Квартира Елены расположена неподалеку воинской части. Вспоминает, что 2 года назад проснулась около 5 утра от звука взрывов, а через несколько минут ракеты прилетели прямо к ней во двор. Вот так выглядел ее дом сразу после удара. Елена была на пороге, чтобы уезжать из дома, когда осколки стекол посыпались на нее.
Я вижу кусочки стекла, которые вот передо мной. Это как бы как замедленная съемка, как в кино. И потом кровь и просто начала застилать глаза. Первое то, что я... Но я сама вслух сказала: «Господи, я не готова еще умереть». Я понимала, что надо собираться. Самое интересное, что боль не чувствовалась. Был такой выброс адреналина, что тело просто занемело и автоматически все, какие-то движения делал.
В тот же день фото Елены с перебинтованной головой облетело украинские международные издания. А сейчас и в ее родном городе Чугуеве поставили баннер с этим снимком.
На следующий день присылать знакомые, близкие эти фотографии, говорят: «Лен, ты во всех газетах мира, ты везде, ты по телевидению». На третий день вышел клип Мадонны, там, где было мое фото. Это, конечно, меня очень сильно удивило. Но счастливее меня эта слава, в кавычках, не сделала абсолютно. Я прекрасно понимала, что это очень большой груз и большая ответственность быть лицом войны в Украине. Я была одной из первых. Так уже распорядилась судьба.
Осколками Елене посекло лицо и тело. Нужно было срочно выезжать за границу, чтобы остановить инфекцию и спасти глаза. Даже после 4 операций зрение удалось восстановить только частично. А несколько осколков до сих пор остаются у нее в теле.
Если бы ни ранение, ни операция, я бы никогда не уехала. Из Украины так точно, это 100%. Но я была вынуждена там находиться, потому что у меня было 4 операции. 3 в Польше и 4 в Лондоне. И вернули хотя бы частичное зрение и эстетику. Но мне, как для женщины, это очень важно. Я благодарна, конечно, людям. Я благодарна тем, кто мне помогал.
Как только доктора разрешили, Елена вернулась домой, в родной Чугуев.
Когда я перешла через границу, я просто присела на колени и сказала: я дома. Казалось бы, граница, там все такое же, но оно все чужое. Да, там хорошо, там спокойно было, можно выспаться, не переживать, что прилетит, не было тревог. Но дома есть дома.
До полномасштабного вторжения России в Украину Елена работала воспитательницей в садике, пока жила за границей, тоже занималась с детьми в волонтерских центрах. Мечтает, чтобы и в ее родной город вернулся детский смех.
Я очень надеюсь, что люди, которые уехали сейчас, прячутся от войны за границей, что они вернутся, дети вернутся сюда, на свою землю.
С нами есть директор Центра исследования армии и конверсии разоружения Валентин Бодрак. Валентин, здравствуйте. Рада вас видеть.
Да, добрый день. И я очень рад приглашению, как всегда. Да.
Валентин, сегодня утром украинский генштаб сообщил о 50 атак армии России к западу от Донецка за сутки. Запад от Донецка мы объединяем 2 направления. Авдеевская, там 23 атаки. Ну и Новопавловская, это западнее Маринки. 27 атак, всего 50. Уже можно подводить какие-то, насколько я понимаю, предварительные итоги вот этого осенне-зимнего наступления армии России, потому что, президент Владимир Зеленский еще вот в начале года заявлял, что Путину в преддверии выборов, так называемых президента, нужны какие-то тактические победы. Выборы на следующей неделе, вот тогда он говорил, что Понимая, что человек готовится к выборам, приблизительно понятно, что они хотят каких-то тактических побед маленьких, чтобы информационно поднимать перед ними и готовиться до чего-то глобального и массового после. Ну вот осталась неделя. Валентин, по вашим оценкам, чего ожидать от армии России в преддверии вот этих выборов? Неделя осталась. Способна ли Россия на какие-то ощутимые прорывы обороны Украины? Или вот все, что захватили, остатки маленькие Авдеевки, это все, что есть? А может быть, основные действия боевые развернутся после, как и вот анонсирует уже не в первый раз Владимир Зеленский, что Россия готовится гораздо более активным действиям после проведения вот этих псевдовыборов?
Россия, безусловно, готовится, но давайте тогда сначала попробуем ретроспективу. Да? Что самое главное для нас? И то, чего мы опасались, не произошло. То есть оставление Авдеевки, казалось бы, в первый момент было просто тактическим определенным успехом России. И фактически даже многие говорили о том, что произошло как бы выравнивание линии обороны, как бы такой линии фронта, в одну линию, да, как бы. Но потом произошли такие события угрожающие, когда Россия в силу прежде всего того, что не были готовы оборонительные сооружения сзади Авдеевки, в силу этого Россия намеревалась и в принципе могла развить ситуацию до оперативно-тактического успеха. Но, к счастью, этого не произошло. Главным образом почему, на мой взгляд? Главным образом потому, что очень сильно поработали воздушные силы вооруженных сил Украины. Я имею в виду ПВО. И сбитие, вот эта вот ликвидация целого ряда самолетов, более десятка, там дюжину самолетов было уничтожено. Это просто, ну, привело противника в определенный шок. И, конечно же, они не прекратили полеты, не прекратили бомбометание свое и использование различных авиационных бомб, в том числе управляемых и в том числе массового. Но все равно вот именно этот факт создал прецедент, когда было остановлено вот это угрожающее положение. И на сегодняшний день, ну, в принципе, есть определенный паритет. И есть возможность говорить о переходе к такой позиционному противостоянию, позиционной войне, и ничего глобального, но с оговоркой, если подоспеют вовремя все те вещи, боеприпасы от Европейского Союза, во-первых, 170 тысяч произведенных боеприпасов, которые пообещали вот в марте, и плюс собраны буквально когда вчера Петр Павел, президент Чехии, как бы звитував, да, ну то есть...
Отчитался, сообщил, да, что собрали деньги на 800 тысяч боеприпасов.
Да, отчитался, правильно, отчитался о том, что есть финансирование на 800 тысяч боеприпасов, которые чехи нашли. И мы видим в этих всех шагах, в этих всех позициях, мы видим очень жесткое наращивание возможностей самой Европы. И тот факт, что Урсула фон дер Ляйен вот провозгласила буквально вчера, она сказала, что 5 лет есть до создания Европы оборонного союза, и что Украина будет фактически в составе, де-факто, потому что интегрируется оборонка украинская в европейскую оборонную промышленность, это на самом деле, ну, ключевые моменты этой недели и того, что мы можем иметь вот на ближайшее будущее. Но здесь теперь переходим именно к будущему, потому что этот год, мы фактически уже рассчитываем, и Европа фактически, как я вижу вот по всем действиям, Европа действует так, как будто бы Соединенных Штатов не будет до конца, не до конца года, не в 2025 году. Потому что расчет такой, 2024 год продержаться так, чтобы запустить ОПК Украины и запустить ОПК Европы всей. И тенденции таковы, что это можно успеть сделать реально. Там, где это не успевается, там покупать за пределами Европы, за пределами Европейского Союза. Первый опыт — боеприпасы, и если Европа все-таки перейдет к ракетам, а такие возможности есть, и если Европа откажется от эгоизма, от собственного, ну, первый шаг отказа от эгоизма — это Франция после большой критики Макрона. Он сделал даже такой упреждающий шаг, да, там рассказал о войсках, потом осекся, но не в этом дело. Главный момент был, что он понял, что не время для эгоизма. Они хотели загрузить свое предприятие Nexter и таким образом вот, боеприпасы, чтобы были закупки именно внутри Европейского Союза. Никто не хочет, ни французы, ни греки особенно не хотят закупать у Турции боеприпасы, но, наверное, многое к этому ведет, тем более, что мы помним 31 января Виктория Нуланд, как бы человек номер два в Госдепе, побывала в Турции и четко сказала там, что заинтересованы именно в боеприпасах 155-миллиметровых для Украины, очень конкретно. Она не сказала еще то, что могла бы произнести как условие для возвращения в кавычках в семью F-35-х, да, Турцию, а я имею в виду ракеты, потому что Турция имеет и ракеты «Атакумс» для «Хаймарс», и Турция имеет, что еще более важно, новое, которое создала компания Rocket Sun, это ракеты «Тайфун», которые имеют дальность 560 километров в ударную как бы мощь. И это может быть тоже быть обменным фондом для США, для обменным фондом для возвращения к проекту F-35 Турции. Но помимо этого, я хочу сказать, что ракеты имеют и целый ряд государств Европы, прежде всего Румыния и Польша, если мы говорим о «Хаймарсах», если мы говорим о ракетах дальностью 300 километров, то это порядка 60 ракет у Румынии и порядка 45 уже есть у Польши. Кроме того,
Полетя на механизм, какой вот эти вот ракеты, да, они стоят на вооружении европейских стран, получается, европейские страны за свои деньги передают Украине американское оружие.
Вот это должно быть выкуплено за деньги ЕС, за общие деньги ЕС. Выкуплено так, чтобы, как бы, чтобы подвинулись эти государства в очереди. Вот о чем идет речь. Чтобы они свои собственные, свой собственный эгоизм как бы, ну, упрятали на время для того, чтобы Украине пошли новое вооружение. Потому что пока кроме крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, которые, кстати, тоже с натяжкой можно назвать новые, потому что это ракеты 2003-2004 годов, как, кстати, и Таурус ракета, крылатая ракета. Но вот эти вещи должны пойти. Плюс системы ПВО. Системы ПВО, которые сейчас уже производит Rheinmetall. И здесь нужно опять-таки отказаться от эгоизма некоторым государствам Центрально-Восточной Европы. Это уже речь идет о Венгрии, которая не откажется, да, но которой могут... Rheinmetall может договориться, чтобы вначале поставить Украине, я имею в виду Skynex и Skyranger, новейшие системы, которые будут противодействовать именно и дронам, и крылатым ракетам. Вот эти вот вещи нужны. Ну и Румыния, конечно. Румыния сделала заказ. Там есть серьезные прорывы у Чехии и по самоходно-артиллерийским установкам. То есть Европа должна сейчас поработать на Украину, если они будут готовы новое вооружение. Плюс еще, что очень важно. Ну, например, да, Польша очень здорово перевооружалась, убедить Варшаву как-то поделиться, не знаю, это возможно или нет, но, например, Украине нужны срочно вот эти Coastal Defense Systems, Naval Strike Missile, это береговые ракетные комплексы НСМ, которые имеют дальность 185 километров, плюс Норвегия уже у нас с момента, когда Швеция стала день назад, да, вчера, стала членом НАТО, фактически Норвегия вполне может поделиться своими сейчас новейшими катерами типа «Скёльд», которые имеют 65 узлов, таких катеров вообще нет в мире, ракетные катера с НСМ, с ракетами. То есть это то, что позволит уничтожить Черноморский флот. А нам нужно выполнить задачи, это не продвигаться сейчас на земле, да, не в наземной операции продвигаться, а первое, уничтожить Черноморский флот, второе, изолировать Крым, полностью. И третье, это начать системное, планомерное, ну что уже началось, уничтожение оборонного промышленного потенциала на территории России. Вот что главная задача 24-го и начала 25-го года. На год это задача. Вот эти задачи Европа может позволить нам решить и выполнить. Вот, вот здесь нужно... Ну, я уж не говорю про самолеты, да, Швеция, мы ждем решения по Грипенам, потому что у нас есть загадочные, сложные парадигмы по F-16, у нас есть там неполный пакет от Норвегии, потому что мы не знаем, сколько сейчас Норвегия может передать, она там, есть ее обязательства перед Румынией, да, но еще более сложная ситуация связана с Дания-Аргентина, да, Аргентина хочет 24 самолета F-16 от ВПС Дании, которые американцы продвигают туда, в Аргентину, чтобы не пустить Китай на рынок Аргентины с их JF-17. Но есть решение, и мы настаиваем, как оно может быть решено. Продвинуть Индию туда, Индию продвинуть в Аргентину. Аргентине очень тяжело купить дорогостоящие F-16, а индийские самолеты она купит, это железно. И таким образом отодвинуть Китай от Латинской Америки, раз, оставить самолеты F-16 из Дании для Украины, два, это 24 самолета. Ну и в конце концов создать условия для договоренностей с Индией, для покупки Евросоюзом оперативно-тактических ракетных комплексов «Пролай». Это комплексы дальностью действия 500 километров. Если эта задача кажется такая очень многогранная, многоходовая, действительно это так, но учитывая, что сейчас очень серьезно Индия стала в противостоянии с Китаем, это видно даже по островным ситуациям, да, сейчас, и по очень, очень многим другим. И тем, что Индия сейчас замещает Китай. Китай попал в жесткий экономический кризис сейчас, и это дело рук американцев, конечно. И мы знаем, агентство Bloomberg буквально неделю назад дало исследование, что сегодня Индия превысила Китай на несколько процентов по поставкам, по крайней мере, в Европу микроэлектроники за счет того, что Индия открыла двери и туда с легкой руки, с легкого благословения американцев зашли крупнейшие компании, оставив, некоторые из них оставили Китай. И это очень важно. Сейчас Соединенные Штаты беспрецедентно дали в ноябре 2023 года предложение, оно сейчас в состоянии развертывания, еще окончательного решения нет, но я уверен, что будет. Речь идет о крупнейших проектах, среди которых выделяется производство таких машин «Страйкер», среди которых не просто боевые машины «Страйкер», а на базе «Страйкер» современнейшие, только-только созданные в 2022 году системы ПВО. Это даже системы, которые круче, чем «Скайрейнджер» «Райнметал». Да, потому что кроме ракетных и кроме зенитно-артиллерийских комплексов, они имеют и лазерные комплексы противодействия. Это совершенно уникальная вещь, которая усилит Индию, но усилит Индию по понятным причинам. Конечно, мы хотели бы тоже такое производство и такие комплексы, но сейчас эта вот ситуация многогранная. Мир становится четко биполярным. И сейчас главная мысль – это сбить спесь Путина и его желание создать третий полюс из России. Это его главная задача. А теперь посмотрите, на что он идет, почему он это делает. Он хочет буквально использовать 2-3 месяца, где он точно будет знать, что Россия будет прогрессировать в условиях дефицита украинских вооружений, особенно боеприпасов.
Окно возможности, так называемое, да, о котором много говорили.
Самый главный маркер, на мой взгляд, смотрите, после того, как даже китайцы высмеяли ракеты «Кинжал», да, а это в январе Шанхайский институт практически опроверг и развеял миф о том, что это диво-оружие, и после этого Россия использовала «Циркон», и тоже неблагоприятно и безуспешно. И фактически все те сказки 18-го года путинские, они канули в лету, как бы, да, то есть нет у России пугалок такого плана. И что делает Кремль?
Кремль в начале марта заявляет о глобальных программах наращивания военно-транспортной авиации. Почему? Потому что все помнят Прагу, все помнят ударные десантные операции, десантно-штурмовые. Но Путин, очевидно, забыл Гостомель, где фактически потерпела десантно-штурмовая операция, потерпела сокрушающее поражение, и вертолеты были частично расстреляны, а частично они высадили десант, но десант потом был уничтожен под Гостомелем, а взлетно-посадочная полоса не была подготовлена для посадки Ил-76 и Русланов и расстреляна артиллерией. Но, несмотря на это, Путин решил пугать дальше. Что, о чем он говорит? 25 Русланов он хочет иметь, они хотят иметь новый к 30-му году Ил-212. Они забыли уже, что в 21-м году у них безвозвратно был потерян предшественник Ил-212, это Ил-112В, который в августе 21 года просто загорелся во время тренировочного полета и погиб. Там были четкие ошибки в проектировании, школа военно-транспортной авиации, у них уже все, ноль. После того, как ушел из жизни Генрих Новожилов, это создатель самолета Ил-76, а самолет Ил-76 поднялся в воздух, напомню, в 1971 году, то есть это уже 23 года назад, да, почти, да, то есть, и после того, как ушел из жизни Генрих Новожилов, все, там некому создавать военно-транспортную авиацию. Но Путин блефует, и я думаю, что он надеется пригласить китайцев, потому что китайцам помогали именно антоновцы, наша ГП Антонов помогала создавать самолеты, целое семейство военных транспортников. Но я не уверен, что Китай поделится. Я не уверен. А сами россияне не смогут этого сделать. Но на Европу это подействовало. Вот эта вот фраза, сказанная вчера Урсулой фон дер Ляйен, президентом Еврокомиссии, о том, что ровно 5 лет есть у Европы для создания оборонного союза, это именно рефлексия на то, что Россия создает военно-транспортную авиацию и готовит для крупных десантно-штурмовых операций.
И угрожал, да, вот во время еще федерального собрания. Валентин, я вот вас хочу уточнить. Вы упомянули вот Гриппены, да, эти шведские самолеты. Швеция стала официально вот очередной страной НАТО. Так что будут эти Гриппены? Там была сложная такая ситуация. Они хотят, да, обновить свой самолетный парк. И тогда сказали, что вот когда мы обновим, когда мы под зонтик НАТО придем, украинцы вполне возможно получат Гриппены. Это, ну, опять пустые слова, или нордики действительно стали такими союзниками, как и Британия?
СААП сейчас очень пристально присматривается к Украине. Ну, просто вот идут переговоры постоянно, и я знаю, что очень-очень плотно. Но ситуация вот в чем сейчас. Как бы там ни было, это тоже не дешевое усилие, как бы получить Гриппены. И здесь будет зависеть от того, насколько Евросоюз будет един. Почему? Потому что нужны будут финансовые компенсации. Анализ, что только 24 самолета, 2 эскадрильи и их содержание до 34 года, это чешский проект, мы калькуляцию берем чешскую, он будет стоить порядка 5-7 миллиардов долларов. Это должны компенсировать европейцы, потому что... Ну и потом, есть же как, СААП находился в определенном затруднении. Но сейчас у СААБа появились целые такие окна интересные. Ну, во-первых, Филиппины в стадии принятия решений, и я боюсь, как бы они не опередили нас, и Европейский Союз, и вот не приняли это решение. Вот сейчас именно они с 21 года ведут переговоры, и вот именно сейчас в марте 24 они выходят на решение. Кроме того, еще у нас есть еще Бангкок, да, который может принять решение и у них уже есть «Гриппены», и уже есть F-16. Они хотели купить F-35, но Таиланд не в силах потянуть проект по F-35, и они сейчас решают или F-16, или все-таки «Гриппены». Поэтому нам нужно это сделать быстро. Нам нужно очень быстро подвигнуть Швецию к решению и Евросоюз к каким-то компенсациям. Как минимум 24 самолета мы можем рассчитывать получить, а это очень важно.
А пилоты умеют летать украинские на «Гриппенах», или это снова такая процедура, да, полгода или год?
Хотя это одномоторные самолеты, более как бы рискованным считается, особенно над местностью урбанизированной, использование его. Но, тем не менее, война тут, как говорят, война все спишет, да, в данном случае. Просто есть проблема, мы не добираем то количество самолетов, которое нужно для преимущества над Россией. Говорили о 160 самолетах, сейчас, если даже откажется от поставки Аргентине, мы наберем порядка 60 самолетов. Это слишком мало. И тогда 24-36 самолетов от Швеции, пусть это будет 24 сразу, а еще какое-то количество будет поставлено позже, но уже в серии Е, уже не Е, а И, английская аббревиатура. Вот в этой версии, если Украина пойдет на долгоиграющие контракты со Швецией, потому что все-таки Швеция ближе, раз, Украина может получить и определенные, будем говорить так, заказы для комплектующих, для ремонта. Ведь у нас база, достаточно большая, сильная база авиастроения. И если мы не говорим о производстве военных самолетов, то, по крайней мере, обслуживание, ремонты и всякие нюансы, где мы сможем экономить, это 100% есть выгода в этом. Ну и самое главное здесь сейчас не столько для нас экономика, сколько для нас важно математика по безопасности. Да, сейчас можно говорить о любых деньгах, только лишь бы закрыть вопросы безопасности. И в конце концов шведские самолеты не такие нежные, как F-16. Да, это тоже, если не фактор, то как бы какой-то
преимущество, да, в их сторону. Валентина, вот мы действительно с вами обсуждаем сейчас Европу, а что-то США, такое впечатление, действительно, вы были из игры, да, как говорят вот уже обозреватели. Байден, тем не менее, сегодня ночью выступил перед американским конгрессом, очень он эмоционально говорил. Давайте маленький кусочек выступления его посмотрим.
Я говорю Конгрессу, мы должны противостоять Путину. Пришлите мне законопроект о расходах на нацбезопасность. История буквально следит. История следит. Если США отвернутся, Украина будет в опасности. Европа будет в опасности. Свободный мир будет в опасности. Других это вдохновит делать то, что они хотят, вредить нам. Мое послание президенту Путину, которого я знаю давно, простое. Мы не отступим. Мы не прогнемся. Я не прогнусь.
Аплодируют стоя таким словам Байдена, но это ничего не поменяет, скорее всего, да, Валентин?
Смотрите, я сейчас больше смотрю уже не на будущее, а на то, что Байден не сделал, да. Байден совершил, к сожалению, две крупнейших ошибки, которые стали, одной вылились вместе в одну стратегическую ошибку в отношении Украины. Они заключаются вот в чем, они взаимосвязаны. Первое, это то, что Байден не решился дать Украине ракеты «Земля-Земля», то есть баллистические ракеты малой дальности, я имею в виду вот эти вот для «Хаймарс», ракеты «Атакумс». Это была первая важнейшая ошибка, потому что она ограничила возможности Украины по дальним ударам по логистике российской, по Крыму, по уничтожению группировок в Крыму, но и, соответственно, она удержала Берлин от решения по крылатым ракетам «Таурас», хотя мы уже знаем сейчас, что там есть очень много технических нюансов по этим крылатым ракетам. Но, тем не менее, вот и вторая ошибка – это под... Буквально вчерашняя, кажется, газета «Нью-Йорк Таймс» описывает это, что есть взаимное разочарование, что ожидания Запада не оправдались в плане того, что Запад, что украинское военное командование слушало Запад. Да если бы украинское военное командование слушало западных генералов, уже бы погубили армию украинскую полностью. Потому что мой поклон генералу Залужному за то, что он сохранил украинскую армию, и как он ее сохранил, он не пошел в эту не совершенно неоправданную, необоснованную лобовое столкновение на юге.
Кстати, да, новый будущий посол Украины в Великобритании, я вот для нашей аудитории, кто-то пропустил новость. Понимаю, Гриман сейчас запросил Зеленский у Британии, наш Залужного.
Ну, я не хочу комментировать эту ситуацию, поскольку она сугубо политическая, и это уже будет на решении самого Залужного. Но говоря о 23-м годе, мы должны прежде всего считать, что ситуация была такова, что Украину столкнули в неправильной военной схватке, в линейной шаблонной схватке, которой не должно было вообще существовать. А сначала должно было быть уничтожение и подавление всего противника, причем в первую очередь Крыма, подавление в Крыму, полная изоляция Крыма, уничтожение Черноморского флота и только потом выбивание с юга. Это превосходно понимал Залужный и вся его команда. Как будет дальше, не знаю, но суть в чем? Вот эта вот ошибка и то, что не успел Байден сделать все, что необходимо было по перевооружению украинского войска, привело к тому, что уже в начале фактически декабря получился дефицит боеприпасов, дефицит вооружений, и все это привело к тому, что мы имеем. Это крайне напряженная и критическая ситуация на фронте и развязаны руки Путина, который бравадой своей убеждает, что Россия может быть третьим центром, да, третьим полюсом, при том, что год назад он просто дрожал и трепетал, он просто июнь месяц, это он был на грани вообще психического срыва, и он ощущал, что все, или он выживет, или конец ему. Вот так стоял вопрос, и только лишь неправильная политика Запада, ну, под лидерством Соединенных Штатов, привела вот к такой ситуации.
Валентин, вы вот сказали, упомянули о рисках, которыми столкнулась Украина после того, как оккупанты захватили Авдеевку, ну, что могли на оперативный уровень, я так понимаю, до Покровска вот дойти там, ну, я не знаю, что вы имеете в виду, и назвали одной из причин недостатки фортификационных сооружений. Давайте какие-то, ну, вот уроки из этого тоже постараемся извлечь. Почему их не было, как вы думаете? Ну, и как вам нынешние темпы и качество постройки фортификации в Украине? Что бы вы посоветовали, да, как эксперт?
Ну вот сейчас, как бы, к счастью, да, мы сейчас видим это оживление резкое, но это ведь должно было происходить еще где-то на уровне начала 23-го года. Ну, если не в 22-м году, где была эйфория, то в 23-м, когда с 5-го фактически, ну, не с 5-го, с 7-го, будем говорить так, января 23-го года, когда началась системная атака Бахмута, должно было быть прояснение в голове у всех. И прежде всего в голове правительства, потому что некогда было военному командованию и на уровне бригад, правильно говорят сами военные, что да, командир бригады в зоне ответственности бригады будет отвечать за это. Но порой они не успевали, им нужно было помогать, нужно было мобилизовать именно гражданские силы, именно в этот наш военный час, военное время, мобилизовать строительные компании. Это было дело, сугубо дело правительства. Вот сейчас уже есть военный кабинет, есть уже это все сделано, с опозданием ровно на год, к сожалению. Да? Вот. И это то, что урок не был вынесен из операции Бахмутской, да, потому что за Бахмутом не было. И в самом Бахмуте мы помним, как 3-я бригада штурмовая, там были много публикаций и много открытых в открытой печати о том, как они рассказывали, что им приходилось вгрызаться буквально в мерзлый грунт. И, ну, фактически случилось почти то же самое под Авдеевкой, когда отошли от Авдеевки. Отошли, к счастью, организованно и, к счастью, очень хорошо. Но если бы сейчас не ПВО сработало очень сильно, то было бы очень тяжело бы, было бы еще бы очень жестко. И нам повезло в каком плане. В значительной степени Авдеевку мы оставили также не только под воздействием вот этих КАБов, да, под воздействием бомб, но и из-за того, что не были подготовлены дополнительные резервы и в достаточной мере. Но нам повезло в том, что в России этих резервов тоже не было. И из-за того, что их не было, из-за этого они не сумели развить этот свой успех, несмотря на то, что они пошли на потери, я думаю, на сознательные потери самолетов и пилотов, и у них там уже и дефицит есть, я уверен, в пилотах, потому что вот только, ну, потому что, по крайней мере, в таком количестве самолеты, когда начинают терять, то это показатель, что наше ПВО, ну, как минимум, на голову сильнее оказалось противника. И это теперь еще более важно, потому что необходимо и дальше тенденцию развивать, доставать врага на его территории. Для этого, конечно же, нужно пополнить боеприпасы, пополнить возможности, но будем надеяться, что это будет сейчас происходить быстрее. Да, и
вы очертили, и, да, и, что Европа проснулась, ну, хотя бы на риторике, да, мы пока этого не видим в такой ощутимо на фронте, солдат этого не чувствует. 3 минутки у нас с вами осталось. Валентин, интересно ваше мнение услышать. Специальный представитель Китая Ли Хуэй закончил свой очередной вояж, побывал он в Брюсселе, в нескольких европейских столицах, в Москве и в Киеве совсем недавно, встретился с Андреем Ермаком, в частности. Показали ему северокорейские ракеты, рассказали о планах, мирном плане Украины, ну и состоянии дел на фронте. Что значит этот вояж, с вашей точки зрения? Зачем вот этот представитель опять прокатился по, ну, сторонам конфликта, так скажем?
Ну, во-первых, это зондирование, что происходит вот в данный момент. Кстати, некоторые обозреватели успели заметить, что очень сильно как бы Китай был унижен тем в России, в Москве, тем, mm-hmm. что с ним официально переговоры проводились на уровне заместителя министра, и что это даже не министр Лавров, а уровень ниже, да, человек, который может только произносить протокольные вещи. Но с другой стороны, Китай жестко подыгрывает России до сих пор, и вот тот уровень встреч в Москве, он позволяет обозревателям говорить, что Москва действительно нацелила и в данный момент идет на подъеме, она находится и нацелилась представлять Россию как третий полюс. Какое-то время это Путин будет делать и играть эту игру. Но здесь есть нюанс достаточно простой. Китай очень жестко давит экономику России и привязкой к юаню. Но здесь взаимная привязка, взаимная проблема, потому что Китай не может отказаться от нефти, потому что испытывает, ну, фактически сейчас он находится в экономическом кризисе, как я уже сказал, и при этом взаимопомощь с Россией взамен за все вот эти поставки, у нас же есть и рекорды по определенному по торговому обороту между Китаем и Россией за 2023 год. Действительно,
действительно, это рекордные показатели. И есть рекордные поставки станков высокоточных из Китая. Насколько они хороши, сейчас трудно говорить, но это факт. Есть микроэлектроника, есть много-много чего из комплектующих, которые используют для вооружений в России. Поэтому здесь взаимная, так сказать, сейчас необходимость, такой необходимый альянс. И многое, как мне кажется, не нравится в Москве то, что делает Китай, и взаимно многое не нравится в Пекине то, что делают в Москве. Но этот союз будет пока продолжаться и прогрессировать, и главное, что хочет вынести Россия из этого, это как раз поддержку вот этого третьего полюса. Но не уверен, что Китай хотел бы поддержки вот России в рамках третьего полюса. Китай хотел бы такого несколько вассального положения России. Об этом говорит прежде всего и работа Китая в ШОС, и работа Китая в БРИКС. Но России дали провести в Казани БРИКС. Это очень важный момент. Это свидетельство подыгрывания Китаю как раз вот этому третьему полюсу.
Спасибо большое, Валентин. Но вы дали нам все-таки надежду, некий оптимизм в начале нашего разговора. Европа просыпается. Спасибо большое, Валентин. Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии и конверсии разоружения, был вместе с нами. Но наша программа сегодня заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, и подписывайтесь на нас в YouTube. Спасибо, что были с нами. Удачи. До понедельника.
Это было радио «Донбасс Реалии».